Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман. И дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.
«Что-то я ничего не помню. Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?»
Кандид поднял ее и понес дальше, 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 продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава. Сырости совсем не чувствовалось. Никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела и все время клонила в сон. Не хотелось ни о чем думать. Было только чувство огромного облегчения от того, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.
«Молчун, ты знаешь, молчун, я все-таки вспомнила, где я слыхала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, молчун, когда еще был без памяти. Слушай, молчун, а может ты из этой деревни родом? Может ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, молчун, совсем без памяти».
«Спи». Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. «Хиазма», — вспомнил он. И сразу заснул.
«Хиазма».
Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести. Без вести пропал Валентин. И отдавали в приказ Валентина. А Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на материк. Но он подумал, что это ему снится.
Хиазма.
Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки, а правую откинув в сторону. И Кандид увидел в ее грязном, полураскрытом кулачке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое. И только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи. И свой страх, и свое облегчение от того, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет. И даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета, звучание этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву. Нава проснулась, села и сейчас же заговорила.
«Какое сухое место! Никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места. И как здесь только трава растет, а, молчун?»
Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно.
«Что это такое, молчун? Какая страшная вещь! Или это может быть не вещь? Это может быть растение? Смотри, здесь все какое сухое. Может быть, оно здесь выросло?»
«А почему страшное?»
«Еще бы не страшно. Ты возьми его в руки. Ты попробуй, попробуй, возьми, тогда и будешь знать, почему страшно. Я сама не знаю, почему страшно».
Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодил, и осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.
«Где ты его взяла?»
«Да нигде я его не брала. Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение. Наверное, это такая тварь. Может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал. И он такой твердый и злобный. А может быть, мы спим еще с тобой, молчун? А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же. Там еще человек был без лица. И он все думал, что я мальчик. А мы искали, где поспать. Да, потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой. Вот где он мне залез в кулак. Только вот что удивительно, молчун. Я совсем его тогда не боялась. Даже наоборот. Он мне даже был для чего-то нужен.
Все это был сон.
Мурашки бежали по затылку. Кандид вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой. Беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.
Что это ты замолчал, молчун? Куда это ты смотришь?
Это был сон. Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды. А эту штуку я закопаю.
А для чего он был мне нужен? Ты не знаешь? Что-то я должна была сделать. Я не люблю таких снов, молчун. Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай. А то он выберется и снова заползет в деревню. И кого-нибудь там напугает. Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее. Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?
Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями. А Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все, и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. «Жалко», — подумал он.
«Жалко. Сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу».
Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько крупных грибов.
«Там есть тропа, молчун. Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню. Зачем она нам? Ну ее. А пойдем мы с тобой по тропе. Обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до выселок. И все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти выселки. Никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться. Мне там сразу не понравилось. Правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было. Тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь. Да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали. Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные. Ты их разотри на ладони, сделай крошонку. Что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо. Но я тогда не понимала, что это такое сухо. Мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге. Поэтому она понимала, а я вот не понимала».
Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши. И ягоды были хороши. И он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колчанок. И вспомнил, что Колчанок говорил о дороге в город, которая должна проходить в этих самых местах. «Очень хорошая дорога», — говорил Колчанок с сожалением.
«Очень хорошая дорога, самая прямая дорога до города. Только не добраться нам до нее через трясину-то, вот беда».
Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться. Придется все-таки вернуться, Нава.
Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? Ну зачем ты мне это говоришь, молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, молчун, так это что с тобой никогда не договоришься по-человечески. И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем. И тропу я тебе нашла. А теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться.
Придется вернуться. Мне самому не хочется, Нава. Но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда быстрее попасть в город.
Почему в город? Почему в город? Я не хочу в город, я хочу на выселки.
Пойдем уж прямо в город. Не могу я больше.
Ну хорошо, Хорошо, пойдем в город. Это даже лучше. Чего мы не видели на этих выселках? Пойдем в город, я согласна. Я с тобой везде согласна. Только давай не возвращаться в ту деревню. Ты как хочешь, Молчун. А я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась.
Я бы тоже. Но придется. Ты не сердись, Нава. Ведь мне самому не хочется.
А раз не хочется, так зачем ходить?
Он не хотел. Да и не мог ей объяснить, зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня. По теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягали все мускулы. Навстречу тихой странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте. Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.
«Только ты не думай. Я с этими людьми разговаривать не буду. Ты теперь с ними сам разговаривай. Сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет. Я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может. У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю почему».
Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось. Но кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял. Деревня тонула. Треугольная поляна была залита черной водой. И вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши. И никто не выбегал из домов. Никто не пытался добраться до берега. Ни один человек не показывался на поверхности воды. Может быть, людей там и не было. Может быть, они ушли этой ночью. Но он чувствовал, что это не так просто. «Это не деревня», — подумалось ему. «Это макет».
«Это не деревня. Это макет. Он стоял всеми забытый и запылившийся. А потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно. И залили. Но интересно не стало».
Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой словно пронесся легкий вздох. По ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед кандидом было обычное треугольное озеро. Пока еще довольно мелкое и безжизненное.
«Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин».
«Я знаю, как это называется».
У Навы был такой спокойный голос, что кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна. И даже, кажется, довольна.
«Это называется одержание. Вот почему у них не было лица. А я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере. Теперь тут всегда будет озеро. А кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла. Хотя это может быть даже лучше, жить в озере. Но этого никто не знает. Может быть, искупаемся?»
«Нет, я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем».
«Мне бы только выбраться отсюда», — думал он.
«Мне бы только выбраться отсюда. А то я как та машинка в лабиринте. Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается. А потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться. И она не знала, что мы на нее смотрим. А нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает. Хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы. И машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть. Это мы, глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу».